Матова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Внезапная смерть Бадри Патаркацишвили в Лондоне. Особенности избирательной кампании Дмитрия Медведева. Как поляки относятся к сегодняшней России? Результаты опроса. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор зарубежной прессы и наши постоянные рубрики. Но начнем с российской выборной политической темы. Дмитрий Медведев, официальный кандидат в президенты России от партии власти, каждый день на телеэкране, но его не видно ни на рекламных счетах, ни в рекламных роликах на телевидении и на радио. Почему преемник Владимира Путина не обзавелся агитационными материалами? И как поддерживает Дмитрия Медведева, выдвинувшая его «Единая Россия»? Об этом Данила Гальперович. Сейчас он в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, надо сказать, что каждый день, тем не менее, Дмитрий Медведев дает повод российскому телевидению показать себя. Во всяком случае, так или иначе, каждый день он с кем-нибудь встречается и там произносит важные слова, иногда специализированные, иногда патетические. И сегодня на Всероссийском сельском сходе в Барнауле на Алтае он как раз так и говорил. Сначала он показал аграриям, что находится глубоко в их теме.
В России сконцентрировано более 10% мировых запасов пашни. Как мы этим распоряжаемся пока? Слабо? Себя прокормить не можем до конца. А мы должны стать ведущей аграрной державой. В этом смысле специальное регулирование по вопросам, связанным с оборотом земель, нам, безусловно, необходимо. Регулирование, направленное на то, чтобы побудить нерачительных собственников, тех, кто не готов заниматься сельхозпроизводством, либо отказаться от соответствующих земель, либо вкладывать в них деньги.
Но слова у Дмитрия Медведева были не только по специальности, но и вполне патетические.
Есть уникальный шанс изменить жизнь в деревне. Есть и деньги, чтобы заниматься селом. И силы, и государственное внимание. И самое главное, есть воля этими процессами заниматься. В наших силах, уважаемые коллеги, сделать жизнь в деревне не просто человеческой, а нормальной, счастливой. Давайте этим заниматься.
Ну, надо сказать, что скрестить аграриев и рок-музыкантов в одном событии удается практически, практически никому, но Дмитрию Медведеву это удалось. Сразу после сельского схода он отправился на встречу с группой «Машина времени», у которой случайно в Барнауле оказалась репетиция и концерт. Кстати, случайно же Дмитрий Медведев отправляется в Новосибирск, и «Машина времени» тоже отправляется в Новосибирск на репетиции. Дмитрий Медведев говорил уже совсем другие слова. Там звучали «классная аппаратура», похлопывая по барабанам, и «круто» про ранние песни «Машины времени». Ну, вот это такая компания, которая, тем не менее, никак не обеспечивается, или, во всяком случае, зримо никак не обеспечивается партией, которая выдвинула Дмитрия Медведева, основной его выдвинувшей партией «Единой России». Я спрашивал председателя Центрального исполнительного комитета «Единой России» Андрея Воробьева, в чем тут дело, почему нигде на улицах не видно лица Дмитрия Медведева в рекламе.
Это наш кандидат и институт уполномоченных, в который входят представители «Единой России» и общественные приемные, которые открыты в регионах. Все это является неотъемлемым инструментом, который активно используется в избирательной кампании. Общение с гражданами в различных уголках страны – это тоже входит в нашу компетенцию, компетенцию региональных отделений партии. У нас очень серьезное представительство в законодательных собраниях на местном, региональном уровне. И здесь наши коллеги тоже не сидят сложа руки. Поэтому таким образом мы участвуем в избирательной кампании.
Пока я нигде не вижу в информационном смысле ассоциации «Единая Россия» Медведев.
Ну, мы для этого что должны на голове стоять? Мы работаем системно и последовательно, говорим настолько, насколько это соответствует нашей форме участия в избирательной кампании. Все, что необходимо, Дмитрий Анатольевич, как известно, и сам в состоянии сказать, и до сих пор делает это весьма успешно. Из опыта парламентской кампании наружная реклама, платная реклама на телевидении – это основная доля затрат. Поэтому была избрана такая стратегия и тактика, которая не предполагает активной наружной рекламы, хотя в определенных городах, в определенной части этот вид рекламы будет использоваться. Другое дело, что не будет так массово, но дело в тактике избирательной кампании.
Ну, вот такая скромная кампания – во всяком случае, эту концепцию или, скажем так, идею, которая была, наверное, заложена в этой кампании, разделяет и политолог, бывший редактор «Независимой газеты» и «Московских новостей» Виталий Третьяков.
Это чисто политтехнологический ход, поскольку Медведев каждый день присутствует на всех каналах телевидения, то заклеить всю страну еще его портретами считается, видимо, перебором, перенасыщением избирательской аудитории, избирательского корпуса, что может дать обратный эффект. Главное, в общем, на этих выборах явка, не результат Медведева, 70 там будет, 65 или 80. Главное, явка, и так интриги нет, а если еще на каждом столбе повесить фотографии Медведева, то это скорее толкнет. Ну а Путин, косвенное участие Путина в этой кампании, при его популярности у основной массы избирателей, оно все равно подогревает интерес к этим выборам. А участие Медведева, как ни странно, не подогревает интерес, потому что и так ясно, что он победит. Поэтому лишние его фотографии могут скорее толкнуть.
Но интересно то, что как раз единороссы, например, в паре фамилии Путин-Медведев не произносят, для них пока есть только Владимир Путин. И один из единороссов, недавно прокремлевский политолог, а сейчас депутат Государственной Думы Сергей Марков, считает, что есть люди, которые заинтересованы в приглушивании кампании Дмитрия Медведева.
Такие есть. Это есть люди, те, кто прежде всего ориентируется на Путина, ну, условно говоря, партия третьего срока, она, конечно, выступает за то, что Медведев был слабый, чтобы де-факто Путин стал своим человеком номер один. Они тоже как играют в эту игру. С другой стороны, если Медведев будет избран президентом, люди, я думаю, многие люди из партии третьего срока в погонах. Как люди в погонах, они всегда выполняют приказ политического руководства, потому что в России нет опыта хорошего военных выступать в собственные политические позиции по мере политического руководства. В России военные знают, что их участие в политике всегда пойдет в минус. Они хотят на самом деле четкое решение руководства, но которым им будет хорошо. Они, я думаю, побаиваются, может быть, что Медведев слишком прозападный, боятся, что он сдаст, так сказать, суверенитет, еще что-то такое. Хотя, мне кажется, напрасно они этого боятся. Есть еще часть людей, я думаю, слишком присосалась к крышеванию и хотели бы сохранить вот эту модель крышевания как форму политического выживания. Мне кажется, есть борьба среди вот этих вот правоохранительных, между, условно говоря, стяжателями и нестяжателями. Конечно, мы надеемся, что нестяжатели победят.
И интересно, что в региональных штабах той же «Единой России» или предвыборных штабах Дмитрия Медведева все время жалуются на то, что им говорят то приглушить имя первого вице-премьера, то, наоборот, сделать его погромче. Так или иначе, пока действительно публичной кампании у Дмитрия Медведева нет, кроме его появления на телеэкранах в новостях. Кирилл?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, наш корреспондент, с рассказом об особенностях избирательной кампании Дмитрия Медведева. В Москве 18:15. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне внезапно умер известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патракацишвили. В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший в армии от неуставных отношений. В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты России Михаила Касьянова. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на праймерис еще в штатах Мэриленд, Виргиния и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны Вашингтон. Россия присоединилась к требованию Сербии срочно созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Косово. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И небольшое объявление. В 10 вечера по Москве сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Среди других материалов любопытный репортаж о том, как в Испании отмечают 200-летие начала войны против Наполеона Бонапарта. Повтор в 1:00 и в 3:00 утра завтра. Время московское. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте. 2 часа прошло после того, как мы обсуждали британские газеты, публикации. А что пишут американские газеты? Какие самые любопытные темы?
Ну вот «Нью-Йорк Сан», редакционная статья «Настроение эпохи холодной войны». Обнародованная вчера представителем Пентагона информация о том, что в минувшие выходные российский бомбардировщик совершил бреющий полет над американским авианосцем, является напоминанием об опасностях того мира, в котором мы живем. С палубы авианосца были подняты по тревоге 4 истребителя, которые перехватили российский бомбардировщик и сопровождали его до выхода из данного района. Больше всего в данных событиях нас поразили комментарии первого заместителя председателя Объединенного комитета начальника штабов вооруженных сил США генерала Джеймса Картрайта, сказавшего в выступлении перед бюджетным комитетом Сената США: «Больше всего нас беспокоит следующее. Что означает подобный возврат к настроениям холодной войны? Если Россия, возглавляемая бывшим подполковником КГБ Владимиром Путиным, возвращается к настроениям холодной войны, то Америка должна быть настороже. С этим согласны обе партии. Даже сенатор Обама, самый миролюбивый из всех кандидатов в президенты, выступает за увеличение численности американских вооруженных сил. Обама увеличит численность наземных сил. Сухопутные войска получат дополнительно 65 тысяч военнослужащих, морская пехота 27 тысяч, говорится на его сайте. Мы не призываем снова выкапывать в дворах бомбоубежища, но если наши потенциальные противники возвращаются к мышлению эпохи холодной войны, а мышление Америки остается мирным, то данное несоответствие может стать причиной катастрофических последствий».
Давайте продолжим, Андрей, обзор газет. Что пишут на самую, пожалуй, больную тему американской политики, внутренней и внешней, об Ираке?
«Вашингтон-Пост» публикует статью Кондолизы Райс и Роберта Гейтса «Что нам предстоит сделать в Ираке». Присутствие войск США и наших партнеров по коалиции в Ираке, а также их задачи определены резолюциями ООН. В конце нынешнего года истекает срок полномочий, предоставленных ООН. Ирак дал понять, что не намерен продлевать этот срок. Взамен хочется заключить соглашение, которое более соответствует взаимоотношениям двух суверенных государств. В ходе предстоящих переговоров мы хотим определить базовые параметры американского присутствия в этой стране, включая соответствующие полномочия и юрисдикцию, которые необходимы для эффективных действий и выполнения наших важнейших задач. А к таким задачам относятся помощь иракскому правительству в борьбе с Аль-Каидой, в создании собственных сил безопасности, восстановке потока смертоносного оружия из Ирана, а также противодействие подготовке боевиков на его территории. В ходе переговоров не подлежит обсуждению такие вопросы, как мандат на выполнение боевых задач американскими войсками и численность войск. В ходе переговоров не будет обсуждаться вопрос о создании постоянных баз на иракской территории. Этого не хотим ни мы, ни Ирак. Мало кто сомневается в том, что 2008 год станет годом важных перемен для Ирака, поскольку численность наших войск в этой стране будет сокращаться. Но для обеспечения дальнейшего успеха и продолжения того, что мы наблюдаем в последние месяцы, иракскому народу и правительству по-прежнему нужна будет наша помощь.
И давайте в заключение обзора, осталось где-то минуты полторы до конца, поговорим о России вновь. Что пишут о российско-украинской сделке, заключенной вчера после встречи Виктора Ющенко и Владимира Путина?
В «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Крамер пишет об этом. Во вторник президенты России и Украины избежали грозившего Киеву отключения природного газа. В то же время российский президент заявил, что его страна может нацелить на Украину ядерные ракеты, если та не откажется от намерения вступить в НАТО. «Страшно сказать, подумать страшно», — сказал президент Владимир Путин о перспективе перенацеливания ракет на Украину. Украинский президент Виктор Ющенко, сидевший на пресс-конференции рядом с Путиным, ответил, что Украина имеет право сама выбирать, в какие союзы вступать, указав, что Конституция страны запрещает размещать на ее территории зарубежные военные базы. Путин и Ющенко собрали пресс-конференцию, чтобы объявить о разрешении газового спора. Он разгорелся после изменений в украинском правительстве. По итогам состоявшихся осенью прошлого года выборов, Юлия Тимошенко, одна из лидеров «Оранжевой революции», вернулась на пост премьера. Тимошенко заявила, что Украина должна поднять плату для «Газпрома» за транзит газа через территорию страны. Угроза отключения прозвучала спустя 22 дня после того, как прозападные лидеры Украины формально объявили о желании начать подготовку к вступлению в НАТО.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Продолжим информационную программу «Время свободы», пожалуй, самой громкой темой сегодняшнего дня. В Лондоне внезапно умер известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патаркацишвили. Его пресс-секретарь Гога Квиташвили назвал причиной смерти сердечный приступ. Патаркацишвили было 52 года. Напомню, что он серьезный политический оппонент президента Грузии Михаила Саакашвили и в январе участвовал в досрочных выборах грузинского президента, набрав 7% голосов. Патаркацишвили был другом и деловым партнером другого политического изгнанника, живущего в Лондоне, Бориса Березовского. Он не возвращался в Грузию, так как там ему были предъявлены обвинения в заговоре с целью свержения власти. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Адвокат Шалва Шавгулидзе был последним, кто беседовал из Грузии с Бадри Патаркацишвили. Об этом сам господин Шавгулидзе рассказал журналистам в ходе встречи у дома сестры Патаркацишвили Мзии Тортладзе, где с утра собирались соратники, однопартийцы, друзья и родственники известного бизнесмена, политика и мецената, скончавшегося в Лондоне, по предварительным данным, от сердечного приступа. По словам господина Шавгулидзе, «Я говорил с лондонскими адвокатами Патаркацишвили и согласовал с ними некоторые детали. В понедельник должен был лететь в Лондон, и во вторник мы планировали встретиться с Патаркацишвили. Что касается причин смерти, до обнародования результатов экспертизы я не готов говорить об этом». Генеральная прокуратура Грузии до сих пор не комментирует вопрос о том, будет ли прекращено уголовное дело, возбужденное против Бадри Патаркацишвили по обвинению в антигосударственном заговоре, покушении на жизнь министра внутренних дел и попытке государственного переворота. Семья и соратники Патаркацишвили намерены обнародовать запись переговоров между начальником чрезвычайного оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа и человеком с голосом, очень похожим на голос Патаркацишвили, в ходе которого последний предлагает Кодуа 100 миллионов долларов в обмен на арест главы МВД Ваномера Бишвили на другой же день после выборов. Именно на этом основании против Патаркацишвили было возбуждено уголовное дело. В связи с записью этого разговора многие грузинские наблюдатели обратили внимание на тот факт, что Патаркацишвили скончался буквально несколько дней спустя после опубликования в российской и грузинской прессе полной расшифровки упомянутого разговора, в ходе которого Патаркацишвили говорит очень нелицеприятные вещи о президентах Грузии и России. Например, почти открытым текстом обвиняет президента Грузии в причастности к смерти бывшего премьер-министра Зурабашвили, терроризировании бизнесменов, насаждении диктатуры, и в то же время утверждает, что он привел в политику нынешнего президента России Владимира Путина, и что, по его словам, когда у Путина испортились отношения с Ельциным в один момент, тот прислал к нему и Борису Березовскому своих людей, требуя раскрыть счета Бориса Ельцина, которые Ельцин, по словам Патаркацишвили, ему доверил. Бадри Патаркацишвили, возможно, будет похоронен в Грузии. По крайней мере, его соратники и члены семьи уже выразили такое желание, а представители правящей партии заявили, что не будут иметь ничего против. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Нашу программу продолжит российская региональная тема. В Мордовии настоящий бум усыновления и удочерения. Ежемесячно десятки семей берут на воспитание из домов малютки, приютов, интернатов и других социальных учреждений приемных детей. Рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Приемные семьи в Мордовии создаются в основном в сельских районах. Причем сельчане берут на воспитание не по одному ребенку, а по двое, трое и даже больше.
Девушку взяли, братишка туда бег. Это братик мой. Ну что, разлучать не будешь, взяли обоих.
В семье Наумовых из села Пермеево и Чалковского района Мордовии трое своих детей. Когда они выросли и покинули родительский дом, Мария и Александр решили взять на воспитание мальчика, 7-летнего Диму. Через 2 года в семье появились близнецы Олег и Жанна.
Идем на машине, и до цеха доезжаем, и мне вот под бачок сказать: мам, мы доезжаем до дома-то. Вы представляете, это было... Да, свои дети вроде, ну, говорят: мама, мама, это незаметно, но чужой ребенок, когда называет, вот, знаете, я не знаю, это прошло по сердцу, не знаю, что.
Наумовы имеют статус многодетной семьи, благодаря этому получили от государства по соответствующей программе новый дом. И Мария, и Александр признают, что пользуются сейчас многими льготами, равно как и десятки других приемных родителей по всей Мордовии. Ардатовский район республики – лидер по количеству приемных и патронатных семей. Здесь в них проживает почти 70 детей, еще 30 родителей стоят в очереди. Да-да, в Мордовии есть и такие очереди – на усыновление. Вот что рассказала об экономической составляющей процесса начальник отдела образования района Галина Явкина.
Приемные родители, они сейчас у нас получают зарплату 3300 рублей в месяц за одного ребенка. 4000 получают они за содержание этого ребенка. 50% льгота за коммунальные услуги. Трудовой стаж у приемного родителя идет. И когда мы ребенка оформляем в семью, они получают единовременное пособие в сумме 8000 рублей.
Нужно отметить, что Ордатовский район Мордовии – район сельский. Экономика его не на высоте. Соответственно, местные жители, работники сельхозпредприятий получают небольшую зарплату. Доярке или скотнице экономически более выгодно уйти с работы, взять на воспитание ребенка в детском доме, получать за это зарплату, а также различные пособия, полагающиеся детям-сиротам. Не этот ли фактор вызывает настоящий ажиотаж среди жителей сельских районов Мордовии по созданию многодетных приемных семей? Вопрос специалисту по охране прав детства Ичалковского района Галине Гребневой.
Ажиотаж действительно есть, но это неплохо. Сейчас в данный момент оформляется 6 кандидатов. И за текущий год у нас было передано в приемные семьи 26 детей.
По всей видимости, приемные родители Мордовии в ближайшее время без работы не останутся. В родильных домах республики все так же велико количество отказов молодых мам от своих детей. К тому же десятки мам и пап, ведущих асоциальный образ жизни, ежегодно лишаются родительских прав, а их дети отправляются в приюты и дома-интернаты. Еще одно обстоятельство – повышенное внимание к семьям приемным обратно пропорционально вниманию к семьям обычным, в том числе и многодетным. Считать так есть все основания у многодетной матери из Саранска Ольги Пестовой. Уже более 10 лет она с мужем и четверо детей живут в комнате в общежитии, где на каждого члена семьи приходится чуть более 1 квадратного метра жилой площади. Купить квартиру они не могут. Ольга занимается детьми, и так как дети свои, а не приемные, то никаких денег она за это не получает, а зарплаты мужа хватает только на питание и одежду. Неожиданно освободилась соседняя комната.
Умер сосед, и мы заняли комнату через коридор, так как нам не хватает катастрофически места, то и начались мои похождения. Я везде приходила, мне, конечно, не отказывали, мило улыбались, но нам так ничего и не сделали. А вот 19 числа Ленинский суд вынес решение о выселении нас из той комнаты.
Наверное, ситуация была бы иной, если бы четверо детей были не своими, а приемными. Хотя количество приемных семей в Мордовии увеличивается с каждым годом, но берут в них только физически здоровых детей. В Министерстве образования республики, которое курирует эту программу, затруднились с ответом на вопрос, а сколько детей в детских домах-интернатах, имеющих врожденные заболевания, такие как ДЦП, болезнь Дауна и им подобные, попали в приемные семьи. Складывается впечатление, что таких примеров в Мордовии нет вообще. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне внезапно умер известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патракацишвили. Сообщается, что причиной стал сердечный приступ. Патракацишвили было 52 года. Британская полиция проверяет обстоятельства его смерти. В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший в армии от неуставных отношений. Правозащитникам пока не удается выяснить, была ли ему сделана сложная операция, которую Роман, искалеченный в армии, ждал около года. В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты России Михаила Касьянова. Аналогичные дела уже расследуют в Ярославской области и Республике Марий-Эл. В штабе оппозиционного политика выдвинутые обвинения отвергают. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на праймерис еще в штатах Мэриленд, Виргиния и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны – Вашингтон. Россия присоединилась к требованию Сербии срочно созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Косово. Об этом сообщил сегодня специальный представитель МИД России на Балканах Александр Бацан-Харченко. В столице Сирии, Дамаске, в результате взрыва бомбы погиб один из лидеров ливанской экстремистской группировки «Хизбаллах» Имад Мугние. Представитель «Хизбаллах» обвинил его в гибели Израиль. Сирийские власти пока не комментируют случившееся. В Дании 11 газет опубликовали сегодня карикатуру на пророка Мухаммеда в рамках акции «В защиту свободы слова». Это перепечатка одной из 12 карикатур, которые появились в датской прессе в 2005 году и вызвали волну протеста в исламских странах. Член руководства Евросоюза Франко Фраттини предлагает резко усилить контроль на границах ЕС. Фраттини, отвечающий в Еврокомиссии за правовые вопросы, предлагает дополнительные меры по досмотру всех въезжающих на территорию ЕС, в частности, снятие отпечатков пальцев. Парламент Ирака сегодня одобрил бюджет на текущий год и еще два ключевых законопроекта, которые были предметом острых споров. В Киргизии прекратили голодовку сотрудники национальной телекомпании, которые требовали отставки генерального директора Мелиса Эшимканова. В Греции проходит 24-часовая забастовка протеста работников госсектора. Стачка организована профсоюзами в знак протеста против подготовленной правительством пенсионной реформы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим разговор о новостях. О последних событиях в сфере культуры расскажет мой коллега Иван Толстой.
Кинорежиссер Стивен Спилберг сдержал свое слово и покинул пост художественного консультанта летних Олимпийских игр в Пекине. Причиной режиссер назвал отказ Китая содействовать прекращению вооруженного конфликта в суданской провинции Дарфур. Режиссер заявил, что должен уделить все свое время и энергию не олимпийским церемониям, а скорейшему окончанию чудовищных преступлений против человечности. Поскольку Китай официально поставляет оружие в Судан, то сторонники мира в Дарфуре требуют от Пекина оказать давление на суданское правительство. Два года назад Стивен Спилберг получил приглашение консультировать китайского режиссера Джана Имоу, которому поручены церемонии открытия и закрытия игр 2008. Однако американский режиссер так и не подписал официального контракта. Весной прошлого года он направил письмо о Дарфуре генсеку Компартии Китая Ху Цзиньтао. Выставка «Метро в искусстве и искусство в метро» из серии «Русско-шведский диалог» открылась в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре. В экспозиции представлен проект «Глобальный андерграунд» Валеры и Наташи Черкашиных и работы из цикла «Метро-арт» шведского искусствоведа и фотографа Марианны Штрюм. В центре внимания авторов, работавших независимо друг от друга, виртуальное путешествие по мировому метро с посещением самых известных станций. В Петербурге открывается развлекательный проект «Невский ужас. Киберпространство страха». Аттракцион располагается в одном из новых торговых центров и занимает площадь 1300 квадратных метров. В нем участвуют восковые фигуры, голографические проекции, подвижные платформы, анимационные звуковые и световые спецэффекты, зеркальный лабиринт. Каждая из 13 комнат лабиринтов отражает сюжеты и фигуры петербургской истории, мифологии и литературы. Княжну Тараканову, старца Распутина, композитора Чайковского, героя Достоевского Раскольникова. Объединяет их только смерть. В другой половине торгового центра обычный магазин. Фотоальбом «Белая армия. Портреты русских офицеров 1917-1922 годов» выпущен в Париже издательством «Имка Пресс». В фотоальбоме на 600 страницах помещены более 800 портретных снимков времен Гражданской войны. Большинство из них никогда не публиковалось. Книга представляет коллекцию историка Виталия Жуменко, живущего в Париже с начала 90-х годов. Жуменко – выдающийся эксперт, опознающий забытых воинов по старым фотографиям. Несколько лет назад он рассказал умиравшему в доме для престарелых участнику гражданской войны его собственный жизненный путь, когда тот, потеряв память, не мог ничего о себе вспомнить. Фотографии для альбома Виталия Жуменко реставрировал известный историк эмигрантской иконографии Андрей Корляков. В создании книги принимал участие французский военный историк русского происхождения Жерар Горохов. Альбом вышел на русском и французском языках.
Иван Толстой. Новости культуры. А мы продолжим разговор о культурных событиях. В Санкт-Петербурге проходит общественный сбор книг для Центральной библиотеки города Грозного. В первый день петербуржцы принесли около 600 книг, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Центральная библиотека в Грозном была разгромлена и сожжена во время войны в Чечне. Сейчас здание восстановлено, но книг там нет. Художники арт-центра «Пушкинская-10» узнали об этом от правозащитников и решили собрать книги для Грозненской библиотеки, говорит вице-президент президент арт-центра Юлий Рыбаков.
Дело в том, что наши питерские журналисты и правозащитники продолжают свои рабочие контакты с правозащитниками и жителями Грозного. Грозного, который только-только восстанавливается, Грозного, у которого сгорела центральная библиотека, и сейчас вот после ремонта, на самом деле, там пустые залы, пустые полки, а людям, безусловно, нужна литература. Поэтому возникла такая мысль у одной из питерских журналисток, у Елены Галкиной, о том, что надо помочь. И мы объявили о сборе книг у нас в культурном центре на Пушкинской. Здесь художники, музыканты, которые здесь работают, они откликнулись. И вот сегодня мы уже имеем где-то порядка 500-600 книг, причем хороших книг.
Это книги именно от частных лиц, но не только они участвуют в акции.
Помогает и издательство «Делан», которое работает у нас тут. Помогает, ну вот, Борис Гребенщиков стопку книг передал. И мы продолжаем этот сбор где-то еще неделю.
Издательство, о котором говорит Юлий Рыбаков, выпускает художественную литературу, книги по философии и искусству. Художники приносят каталоги своих выставок. Сбор книг происходит в самом арт-центре, вход с Лиговского, 53. Любой желающий может оставить свое приношение в книжном магазине «Культ Просвет». Потом каждая книга будет проштампована с указанием, что это подарок жителям Грозного от жителей Петербурга. Сбор идет не по разделам, книги нужны любые.
Нет ни научной литературы, ни справочников, ни энциклопедии, ни детской литературы, ни художественной литературы. По сути дела, надо начинать сначала. Конечно, можно сказать, что вообще-то это должна была бы делать государство, и, наверное, государство будет что-то делать в этом направлении. Но ведь есть целый ряд изданий, которые сейчас не переиздавались. И с этими изданиями могут помочь только те, кто могут ими поделиться.
В качестве волонтеров работают сотрудники арт-центра, ведь после того, как книги будут собраны, их предстоит еще упаковать. Параллельно со сбором книг идет сбор денег. Для аренды контейнера, в котором помещается 6 тонн груза, понадобится 14 тысяч рублей. Как только все будет готово, книги отправятся по железной дороге во Владикавказ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Люди золото жаждут, чтоб не потратили.
Золото у меня лично не вызывает никаких эмоций. Но я видел людей, которые трещат от этого.
Поверх барьеров старатели о себе и о золоте.
Азарт появляется от ожидания. Вот найдешь, вот сейчас будет.
Вечно в мире суровом бродят старатели.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
После завершения вроде бы вполне успешных для Москвы переговоров с украинским президентом Виктором Ющенко, президент России Владимир Путин сообщил, что в случае, если Украина вступит в Североатлантический альянс и на ее территории появятся базы НАТО, Россия в ответ на подобное размещение таких позиционных районов, а теоретически нельзя исключить этого, нацелит на Украину свои ракетные системы. Конец цитаты. И тут же стало ясно, что не газовые долги являются главной проблемой в отношениях двух стран, пишет военный обозреватель и эксперт Александр Гольц в комментарии под заголовком «Как важно быть безумным», с которым можно ознакомиться на сайте ежедневного журнала. Гольц убежден, что российский президент, подобно принцу датскому, пытается убедить окружающий мир в собственной, мягко говоря, неадекватности. Только в отличие от Гамлета, Путин не стремится усыпить врагов.
Он их пытается испугать. Кремль бесит, что не просто соседняя, а самая близкая страна намерена интегрироваться в североатлантические структуры. И не потому, что от этого исходит военная угроза. На только что завершившейся в Мюнхене конференции все участники, министр обороны США, президент Грузии, глава внешнеполитического ведомства Польши и только что избранный президент Сербии прямо связывали успех в обеспечении безопасности с приверженностью общим единым демократическим ценностям. И лишь российский вице-премьер Сергей Иванов доказывал, что пресловутые принципы западной демократии вовсе не указ для России. Поэтому соревнование идей выгоднее всего перевести в плоскость соревнования военных потенциалов. Остается утешаться лишь словами Владимира Владимировича о том, что ему самому страшно подумать о возможности нацеливания ракетных систем на Украину. А кроме того, российский национальный лидер вслед за Михаилом Леонтьевым сообщил, что членство в НАТО означает ограничение для каждой страны собственного суверенитета.
Это довольно выигрышная позиция, подчеркивает Александр Гольц. Он объясняет, что человеку, настаивающему, что он живет в представлениях реалполитик XIX века, более-менее глупо объяснять, что решения в НАТО принимаются только при наличии консенсуса. И что даже всесильным США не удалось склонить Североатлантический альянс к акциям, в которых другие члены НАТО участвовать не желали.
Вспомним хоть о том, что Блок не одобрил вторжение в Ирак. Но человека, который делает вид, что осуществляет стратегию сдерживания Соединенных Штатов, угрожая ракетным ударом соседнему государству, бесполезно убеждать в том, что расширение НАТО может иметь иные цели, кроме окружения России. По сути дела, миру предлагают принять как данность, что российский президент вместе с Ахмадинеджадом и Уго Чавесом придерживаются весьма специфических взглядов на окружающий мир.
У такого поведения Путина есть вполне рациональные мотивы, продолжает автор комментария в ежедневном журнале.
В конце концов, на Украине, где и сейчас далеко не все грезят о вступлении в Североатлантический альянс, угрозы Путина прибавят аргументов противникам НАТО. Мол, вступим, а эти в Москве бабахнут со всей дури. Правда, подобные угрозы в отношении восточноевропейских государств принесли противоположные результаты. Страны начинали искать защиту от России. Так Польша, вместо того, чтобы испугаться обещанного размещения российских ракет в Калининграде и отказаться от развертывания элементов американской ПРО, запросила еще и американские ракеты «Патриот». Но главное, что у этого безумия, как говаривал Полоний, есть система. Сейчас вся внешняя политика России сконцентрировалась на демонстрации своей готовности к военному противостоянию с Западом. Кремль полагает, что ядерный паритет с США дает ему особые преимущества при решении любых международных проблем. Однако выяснилось, наши партнеры не склонны к уступкам лишь потому, что у России несколько тысяч боеголовок.
Как пишет Александр Гольц, западные лидеры слишком верят в разумность и рациональность Владимира Путина. Потребовалось некоторое толика безумия, что и было только что продемонстрировано.
Если брать то, что говорится, это очевидное безумие или попытка заявить о том, что Россия оценивает внешнюю политику по критериям XIX века. Вот этот реал-политик в самой дикой своей форме. Плюс немножко ядерного сдерживания эпохи советско-американской конфронтации. Я убежден, что все-таки, будучи людьми рациональными, люди в Кремле разыгрывают, изображают это безумие с тем, чтобы снять любые вопросы в отношении собственной политики. Вот мы такие, мы не желаем слушать ваших аргументов, мы не желаем всерьез анализировать то, что вы говорите. Мы априори считаем, что вы не правы, что вы вынашиваете какие-то коварные замыслы в отношении нас. В принципе, это рациональная политика, если полагать, что целью является изоляция России, если полагать, что целью является твердая гарантия, что никакие изменения во внешней политике России не затронут.
Александр Гольц. «Как важно быть безумным». Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне внезапно умер известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патракацишвили. В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший в армии от неуставных отношений. В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты России Михаила Касьянова. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на праймерис еще в штатах Мэриленд, Виргиния и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны – Вашингтон. Россия присоединилась к требованию Сербии срочно созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Косово. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трифилова.
Общее число действующих кредитных организаций в России в январе 2008 года сократилось на одну и составило к 1 февраля 1135. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период не изменилось и составило 63, а с более чем 50% иностранной долей увеличилось с 23 до 24. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в январе выросло на 2, до 204. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян.
Несколько лет назад нашу банковскую систему оценивали иностранцы очень плохо. Это проявлялось в том, например, что многие надзорные органы зарубежных стран не очень охотно шли на контакты с российским Центробанком. И буквально пару лет назад ситуация начала активно меняться. Мы уже заключили несколько серьезных соглашений, причем не только со странами СНГ, но и самое интересное, что со странами общего рынка, причем передовыми странами общего рынка, что говорит о том, что доверие к российской банковской системе явно выросло.
Совет директоров Российской объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством, утвердил основные положения стратегии ее развития до 2025 года. В частности, согласно документу, к этому времени национальная авиапромышленность должна поставлять на мировой рынок от 12 до 15% региональных и магистральных лайнеров вместимостью более 50 мест. Для этого объем экспорта российских самолетов до 2025 года должен составить 1800 единиц, по 250-300 лайнеров ежегодно. Россия в текущем сельскохозяйственном году с июля 2007 по июль 2008 года может увеличить экспорт зерна до 15 миллионов тонн, поскольку собранный в стране урожай позволяет полностью удовлетворить как внутренние потребности, так и обеспечить экспортные поставки, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В прошлом сельскохозяйственном году объем экспорта зерна из России составил примерно 11 миллионов. 900 тысяч, а до 29 января 2008 года 12,5 миллионов тонн. С этой даты в стране была установлена новая пошлина на экспорт пшеницы 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну, которая, по оценке экспертов, по сути является запретительной. Ранее ее величина составляла 10% от таможенной стоимости, но не менее 22 евро за тонну. В целом, как считает Алексей Гордеев, в перспективе Россия при соответствующих инвестициях в развитие отрасли сможет стать одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире.
Говоря о государственной программе на очередные 5 лет, я думаю, там главная цель должна быть такая именно. Как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности. До революции мы кормили многих, в том числе и Европу кормили. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий в мире. Он будет востребован после нефти и газа в ближайшее время.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 28 января по 3 февраля не изменились. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 56 копеек, или в пересчете примерно 80 центов. Рост цен на бензин в рознице был отмечен в 10 региональных центрах страны, тогда как в 64 регионах, включая Москву, они остались без изменений. Снижение стоимости топлива произошло в 10 региональных центрах, в том числе и в Санкт-Петербурге. С начала года средние потребительские цены на автомобильный бензин в России увеличились примерно на 1%. Российские граждане в последние годы тратят на покупку автомобилей и их эксплуатацию не менее 4,5 триллионов рублей, что составляет более 16% ВВП страны. Как заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров, сейчас количество легковых автомобилей в России на тысячу жителей достигло 188, а в крупнейших городах этот показатель уже сравнялся с уровнем развитых стран. В 2007 году численность автопарка в России, по данным агентства, достигла 34 миллионов автомобилей, а к 2015 году она может вырасти еще примерно на 13%. Вместе с тем, по словам министра транспорта Игоря Левитина, темпы строительства автомагистралей в стране уже не соответствуют росту количества автомобилей.
Плотность дорог в 2010 году на 1000 жителей практически останется на уровне 2005 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастает в 1,5 раза. Это означает, что на 1 километр дороги или улицы населенного пункта, по которой проходит маршрут общественного транспорта, в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92 на 1 километр.
Доля так называемого теневого оборота на рынке водки и ликероводочной продукции в 2007 году снизилась до 27% против 42% годом ранее, говорится в материалах Национальной алкогольной ассоциации. Этот показатель рассчитывается как разница между общим объемом розничных продаж водки и ликероводочной продукции и объемом ее легального производства. По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2007 году легальный рынок водки и ликероводочной продукции в стране составил примерно 138 миллионов декалитров, примерно на 11% больше, чем годом ранее. Курс доллара на сегодня 24 рубля 65 копеек, на завтра 24,67. Евро сегодня стоит 35 рублей 83 копейки, курс на четверг 35,90. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. С чем у современных поляков ассоциируется современная Россия? На днях такой опрос был проведен в нескольких крупных польских городах. О результатах этого опроса и об отношении в Польше к России и россиянам рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В обычный рабочий день я решил специально обращать внимание и искать что-либо, что напоминало в Варшаве о России. На афишной тумбе в центре города, на улице Маршалковской, плакат государственного хореографического ансамбля «Березка» из России. Концерт в одном из самых престижных концертных залов страны, зале Конгрессовой, в Варшавском дворце культуры и науки. Сам дворец, кстати, если задуматься, также напоминает о России, скорее о Советском Союзе. Это ведь подарок Сталина польскому народу. Что еще? 2 года в метро российского производства, ну и заголовок в газете о потеплении политических отношений на восточном направлении. Это, пожалуй, все. Для чистоты эксперимента спрашиваю по-русски у среднего возраста продавца в газетном киоске, где находится Королевский дворец.
Находится в старом городе.
На днях, когда Москву впервые за 7 лет посетил польский премьер-министр Дональд Туск, в Польше было проведено масштабное исследование на тему отношения поляков к России. У респондентов спрашивали, например, с чем у вас ассоциируется Россия? Каждый третий опрошенный ответил, что с богатыми месторождениями нефти и газа. 28% респондентов при упоминании слова «Россия» говорят «Советский Союз» и «КГБ». А для каждого пятого поляка восточный сосед ассоциируется со славянской душой и гостеприимством, а также с водкой. Далее идут такие ответы. Интересная культура и искусство, мафия, имперская политика – 14%, олигархи и миллиардеры. Спортивные успехи и преследование оппозиции – это отметили 6% опрошенных. Примечательно, что только 3% поляков не нашли, что ответить. Почти 2/3 жителей Польши позитивно отнеслись к поездке премьера Туска в Москву. Одновременно 68% опрошенных считают, что Варшава должна вести более решительную политику в отношении Москвы. Они будут придумывать все больше разных крючков для нас, препятствий, в торговле в том числе, если Польша не отстоит свое право разговаривать с Россией на равных. Конечно же, это так. В Москве ценят твердых партнеров и разговаривают с ними иначе. Говорит Лешек Яворский, сотрудник варшавской фирмы, которая торгует с Россией. Интересно, что когда респондентов спрашивали, какие страны они считают недружественными, оказалось, что первое место заняла Россия. 44% поляков считают, что Москва имеет по отношению к Польше плохие намерения. Число думающих так в 2 раза больше, чем число поляков, воспринимающих как врага другого исторически сложного соседа – Германию. В чем причина такого отношения поляков к России? Почти половина жителей Польши уверена, что в основе лежат непроясненные до конца исторические споры и неизжитые обиды. Тем более, что когда речь заходит, например, о Катынской трагедии, обе стороны постоянно подливают масло в огонь. Совсем недавно одна из российских газет написала, что польских офицеров в Катыни убили гитлеровцы, а вовсе не НКВД.
Слово «катыня», которое с натуры же жизни...
О «катыне», которая для нас является таким больным вопросом, в России было за многие годы сказано столько лжи.
В России было так закламано дощентне,
говорит бывший министр иностранных дел Польши профессор Адам Ротфельд, и тут же добавляет, что уверен в том, что у польско-российских отношений хорошее будущее. По крайней мере, один реальный шаг в направлении восстановления добрососедских отношений уже сделан. Вот что сказали на пресс-конференции в Москве сначала российский премьер Виктор Зубков.
Мы, я думаю, договорились и еще продолжим этот разговор. Мы бы хотели возобновить фестиваль русской песни в Зеленой Горе.
А затем Дональд Туск.
Зеленая гора — это интересный, оригинальный пример.
Зеленая гора — это интересный, оригинальный пример, который показывает, что возможны самые различные формы сотрудничества. Я рассчитываю, что в ближайшее время состоится встреча министров культуры Польши и России, которые не вошли сегодня в состав наших делегаций.
Культуры, которые сегодня не участвуют в работах наших делегаций.
Варшава всерьез рассматривает просьбу россиян о возрождении в польском городе Зеленая Гора престижного некогда фестиваля. Известна даже предварительная дата – 5 июня. Только теперь это уже будет фестиваль не советской, а русской песни. Разница для поляков огромная. Русскую музыку в Польше любят. А все, что связано со словом «советский», скорее наоборот.
Очередная история Запада и Востока. Алексея Диковицкого, корреспондент Радио Свобода в Варшаве, завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализ сегодняшних важнейших событий через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Действительно, уже основные темы программы известны. В открытии выпуска поговорим о скоропостижной кончине бывшего кандидата в президенты Грузии. Какую роль играл Бадри Патаркацишвили в грузинской политике? Так я поставлю вопрос к экспертам. Предвыборная кампания Дмитрия Медведева, кто и как планирует выступление и передвижение по стране будущего президента России, и реально ли предсказать будущее страны относительно ее стабильности и процветания на 12 лет вперед. Смерть искалеченного в армии солдата Романа Рудакова. Почему операции ему пришлось ждать около года? Мы давно следили за трагической судьбой этого военнослужащего, избитого сослуживцами. Вот трагический финал. Соединенные Штаты меняют стратегию действий в Афганистане. Почему вдруг резко обострилась ситуация в Кабуле и окраинах? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина председатель Центра избиркома России Владимир Чуров. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы договорились о принципах сотрудничества на 2020.
Мы готовы к этому диалогу. Россия была, есть, будет.
Если я буду кандидатом от нашей партии...
Пожар в природном заповеднике «Птичий рай» в районе Измира привел к гибели нескольких сотен редких птиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.